«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Михаил Тимошенко в нашей студии.
Здравствуйте, товарищи, страна. Слушай.
Меня зовут Валентин Алфимов. Виктор Николаевич Баранец на ответственном задании во Франции.
По-прежнему пилотирует самолеты в Ле-Бурже.
Да, тестируют и самолеты, в том числе и иностранные, для того, чтобы потом... В общем, наш разведчик.
Ну, да,
для того, чтобы нам потом рассказать, как эта штука работает.
И чтобы короче нам разбираться с ними.
Вот. Мы все время, мы довольно часто говорим про великих героев Первой мировой войны меньше, а Вторая мировая война уже чуть больше. Но мы совсем забываем про тех, кто был героем задолго до этих событий.
И вот хотелось бы сегодня поговорить не о генералах и даже не об офицерах, а о простом казаке. В 1810 году, черт, как давно, у Степана Карандашева, который служил в якутском городском казачьем полку, родился сын Алексей. Ну, в 18 лет парнишка поступил в воинскую службу, в Камчатскую казачью команду. Оно и по сегодня из Якутска до Петропавловска-Камчатского. Мама дорогая, как далеко. А в ту пору как-то вот вроде получалось запросто. Парень служил. Через 13 лет стал урядником. Потом еще через 12 стал пятидесятником, ну или полусотенным, как принято называть теперь. Назывался тогда пятидесятник. Служил в Петропавловске-Камчатском, жил в поселке Авача. А в последняя должность и звание присвоено 31 декабря 1853 года. А в 1854 туда пришли англичане, пришли морем. Хотелось им очень освоиться на Тихом океане, ну и Россию пощупать вот с этого конца, потому что, понятное дело, было там, Крымская война шла, и таких сил, как в Крыму, в Севастополе, у России там не было. Английская артиллерия с борта кораблей расстреляла две наших береговых батареи и высадили десант к подножью сопки. А в тот день Алексей Карандашев был назначен старшим расчета трехфунтовой пушки. Трехфунтовая пушка, это 76 миллиметров на ту пору, должна была выполнять роль мобильного орудия подвижной огневой точки. Лошадки, запряжка, расчет. И когда англичане высадили десант, пушка подвинулась вперед и стала их обстреливать. Англичане в ответ открыли огонь, в том числе и десант, в том числе и с кораблей. Расчет погиб почти немедленно. А пушка упала в ров полуторасаженной глубины. В живых остался один Алексей Карандашев, полусотник. Так вот этот человек в одиночку вытащил из рва орудие весом 15 пудов, это 240 килограмм, лафет к нему, выдрузил орудие на лафет, поставил его на позицию, зарядил и прицелился. Англичане его заметили, начали стрелять, и пуля раздробила ему руку. Тем не менее он выстрелил. Граната взорвалась в центре боевого порядка англичан. О десанте речь уже не шла. Контр-адмирал Завойко, возглавлявший оборону Петропавловска-Камчатского, представил казака почетному знаку воинского ордена. Это знак, который назывался в просторечии попозже, правда, солдатским Егорием. Чеканился, вернее, отливался из серебра 990-й пробы, ну и в соответствии с русской традицией все орденские знаки готовились из нового металла, не из передела. Представление ушло в Санкт-Петербург. На ту пору не было ни проводной, ни радио, ни косметической связи, авиапочта не летала. В сентябре Завойко доложил, 3 месяца шла почта, через 3 месяца вернулась, привезла с собой крест. Алексей Степанович Карандашов был награжден. Знаем только, что через год он уволился со службы по состоянию здоровья. Дальнейшая судьба его неизвестна. Удивительные вещи происходили на просторах нашей великой Родины. А казаки почему-то гуртовались не на северном побережье Черного моря и Северного Кавказа, а вот, ты понимаешь, на Камчатке. Я бывал там несколько раз, мама дорогая. Это, конечно, очень красивые места, но чтобы там жить и служить, особенно в ту пору, надо было бог весть-ка знает, какое мужество иметь. Ну что же, переходим...
Михаил Владимирович, здесь вопрос такого порядка. Слушайте, получается, что один казак, Алексей Карандашев, по сути... остановил вторжение в Россию.
По сути,
и вообще
да.
было бы непонятно. И, то есть, если бы не он, то совершенно
чем
непонятно, чем
бы закончилось. Как бы развивались события дальше.
И в каком составе была бы сейчас Россия, и какие бы у нас были земли.
Совершенно верно. Мы почему-то не любим об этом говорить. Странно, но нет.
Это правда. Ну, переходим к вашим вопросам. 8800...
А солдатский да. Георгий был настолько... ценимой наградой, что, вообще говоря, офицеры-то ним не назначались, не награждались. У них был свой Георгиевский крест. Но если награжден был Георгиевским, солдатским Георгием, он не носился. Но об этом знали все, что награжден. В том числе был даже генерал, награжденный солдатским Георгием, Милорадович, за атаку в солдатском строю под Аустерлицем.
Переходим к вашим вопросам. Напоминаю, наш номер телефона, я уверен, что вы его знаете наизусть, но все-таки. 8 800 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. И у нас все еще работает наш СМС-портал. Его короткий номер 2420. В начале сообщения буквы РКП, пожалуйста, пишите. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, товарищ Тимошенко и ведущий.
Добрый. Здравствуйте.
Вчера у нас президент высказался о том, что рождаемость в России падает. То есть плохо наши мужики осеменяют наших жен. А вы тогда меня подвергли критике за такие, так сказать, мысли.
За какие вот. Мысли? Вы не хотели быть ассиминатором?
Нет, я осеменил нормально, я выполнил долг перед своим народом.
Ну и замечательно.
Потому, высокие чиновники.
Ну и замечательно. А рождаемость Хорошо. Падает, кстати, потому... что приближается очередная демографическая яма. Если бы вы посмотрели результаты нашей переписи и прогнозов по численности, то было бы видно, почему. А яму каким-то образом надо эту выравнивать, а людей к этому Понятное надо как-то дело. Стимулировать. А стимулировать их деньгами, которые подешевели Не понял?
Высокие чиновники при их высоких зарплатах.
Да некогда им. Ну что вы правы, Юрий. Ну некогда, понимаете? Некогда. Радеют о народе.
Ну, здесь я все-таки встану на сторону высоких чиновников.
Многие Некоторые из них, да.
Не имеют далеко ни одного ребенка. Здесь уж. Евгений, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Спасибо большое вам за вашу передачу. У меня такой один маленький вопрос. Выпускался 26 июня 2010 года, и контракт был до 25 июня 2015 года. Исключен из списка в части 26 июня 2015 года. Был на капитанской должности. Приказ на присвоение капитана отправляли.
Так.
Но приказ об увольнении состоялся раньше. В базе данных провели так. Вопрос в том, должны ли присвоить капитана или нет.
Ну, теперь уже поезд ушел, вообще-то. Если на сборы позовут, то по результатам сборов можете получить капитана.
Я думаю, здесь самое главное теперь уже не бегать от этих сборов. Ну, многие бывают, не получают повестки, там какие-то причины находят. И здесь уже, безусловно, надо бы туда съездить. Небольшой перерыв сейчас, буквально 2 минуты сразу после него. Мы вернемся в прямой эфир, будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам задаете.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко. Виктор Баранец на ответственном задании в разведке. Вот по теме нашей спрашивает у нас Игорь Иванов, по теме казака Карандашова или Карандашева. Награда не носилась, да, это вот про солдатского Георгия. А что тогда?
Нет, награда носилась.
Так.
Награжденный носил. Угу. Если эта награда появлялась, ну, был награжден, к примеру, да, солдатским Георгием офицер, награжденный офицерским Георгием, то она не носилась. Офицерский Георгий считался выше.
Угу. Вот кто-то спрашивает, просто где-то лежало?
Он не расслышал.
Да.
Наверное, или я сказал не очень ясно. А отличие это было какое? Солдатский Георгий, он был серебряный, без белой эмали. А офицерский с белой эмалью. Вот, по идее, вся разница.
Есть у нас звонок еще один. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Алло. Александр. Да.
Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я из города Черногорска.
Здравствуйте. Слушаем вас внимательно.
Да. У меня вопрос сугубо к Михаилу Владимировичу.
Давайте.
И, как я понял из передач, раньше по своей службе вы были связаны с ОМП.
Да.
Я по своей воинской специальности химинструктор-дозиметрист. Служил в зенитно-ракетном дивизионе на Камчатке. И вопрос у меня, правда, не совсем корректный, поскольку он немного выпадает в область медицины. Но, тем не менее, задам. Вопрос такой. Известно, альфа-лучи не смогут пройти сквозь бумажный лист. А бета-лучи можно крыться небольшим слоем дерева.
Гамма-лучи или или алюминия.
Все, поскольку это
кратковолновое излучение. Да, конечно, излучение. Да, да.
Скажите, гамма-лучи и рентгеновские лучи, если их сравнивать по длине волны, далеко отстоят друг
практически,
от друга?
Практически одно и то же. Если только не считать того, что ядерный взрыв сопровождается сверхжестким рентгеновским излучением. Очень коротковолновым, смертельно опасным.
Дальше идем по...
Понятно.
Дальше идем по нашему списку. Алексей Борисович к нам дозвонился из Севастополя. Здравствуйте, Алексей Борисович.
Здравствуйте. Здравия желаю. Патриотические полковники... Пусть даже сейчас Виктора Николаевича нет в студии. Я просто долго не мог дозвониться, передача популярная. За 9 мая в праздничном выпуске «Комсомолки» был господин Лупаков, первый зампред Союза офицеров Украины, где у него есть высказывание, если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот на выходе с базы. Просто 2 секунды займу.
Да, пожалуйста.
Когда развален был Советский Союз и было дикое сокращение на Черноморском флоте, господин Лупаков служил в дивизии подводных лодок. Дело было в Балаклаве, должность сокращалась. Было ясно, что уже, очевидно, его уволят в запас с Черноморского флота. Он перешел в военно-морские силы Украины. Вот был такой почерк. Ночью, в воскресенье. Ну, это был воскресный день. Но, значит, не ночное время, день. Он пришел на лодку. А на лодке вахта обычная. Ну, там трюмный, электрик.
Понятно.
Матросы. И стоит с автоматом на сходе. Он призвал принять украинскую присягу. Вот я сейчас точно не могу вспомнить, да, много лет прошло. Один был русский, один был то ли башкир из Татарии, то ли татарин из Башкирии. Два матросика.
Да.
Они задрались в лодке и сказали, что они ее взорвут, утопят, но не будут принимать присягу.
Молодцы.
А Лупаков был капитаном первого ранга тогда. И вот такой риторический вопрос. Если он с двумя матросами не мог сладить тогда, как он хотел весь Черноморский флот
А также, как быть, всякие ярыши и поруби хотят вернуть Тамань, может быть, с Краснодарским краем.
Через газету вы как-то его спросите, как это...
Постараемся.
А такой, как бы, главный военный вопрос. Очень беспокоит Донбасс. И вот все время показывают хронику. Ну, какие-то земляные сооружения.
А что беспокоит-то?
Ну, если...
Оборудованы позиции.
Порошенко готовит войну, а у ополченцев все время вот какой-то несерьезный. В окопах никого нет. Вот сейчас пришли, дважды стрельнули, сейчас мы опять уйдем. То есть нет сплошной линии какой-то.
Ну, сплошную линию они не в силах выкопать, там сил никаких не хватит, это понятно. А нет, потом нет, ведь наши...
Ну, есть же взаимодействие огнем как-то там, ну...
Не, оно у них организовано, оно у них организовано.
Вот вопрос состоит в том, что есть ли у вас сведения, какие силы готовит сейчас Порошенко для удара по Луганску, по Донецку?
Если считать в головах, не в активных штыках, а в головах, то превосходство троекратное у Украины. А вопрос, что у этих голов в головах, ответить не может никто. Получается, что активничают там только вот нацбаты. И все. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер. У меня два вопроса будет к вам. Первый вопрос касается Сирии. Объясните, вот мы простые люди, мы все равно наблюдаем, мы видим, что в Сирии много стран замешано. Не кажется ли вам, что это репетиция Третьей мировой войны?
Не-а. Это первый вопрос. Не-а. Это попытка привязать к себе покрепче остальных членов НАТО. Почему же это вдруг они, американцы, должны нести на себе всю непостижимую тяжесть борьбы с мировым терроризмом? Пусть и Европа в это вляпается, и тогда к ним потекут мигранты.
Особенно волнует, вот Германия опять там начинает активные действия. Германский корпус.
Где? В Сирии?
Да,
в Сирии. А в Сирии практически нет немцев. Германия туда направляла только 4 самолета-разведчика и, по-моему, до роты солдат. Вот и все. И то те базировались на турецкой авиабазе.
Раз уж про Сирию заговорили, вот нас слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, что произошло с американскими томагавками в Сирии и имеет ли к этому отношение комплекс «Красуха»?
Нет, не имеет. Дело в том, что нас предупреждали, в принципе, они по времени заранее, что будут проводить пуски. Мы не осуществляли радиационного, никакого радиопротиводействия этому пуску, потому что, в том числе, я считаю, мы получили бесценный совершенно материал по сопровождению группового удара крылатыми ракетами. Ни на каких учениях его имитировать невозможно, а тут их 20 с лишним штук, как гуси стаями.
Лидия.
Здравствуйте, Лидия.
Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Владимирович, знаете ли вы что-нибудь о лайнере украинском, который шел в наш порт Ростов-на-Дону? Как-то вот прошла информация.
Да с этим лайнером не разбериха. А, значит, по официальной информации, и украинской, и нашей, он продан нам. Угу. А в порт его наши не хотят пускать, портовые власти, потому что у него там какого-то свидетельства не хватает. А может, Ллойдовского регистра не включен.
Угу. Так и болтается, да?
Так и болтается вроде. Так
не... И еще, скажите, пожалуйста, сегодня прошла новость вот совсем недавно, что опять сбили в Сирии сирийский какой-то то ли самолет, то ли вертолет.
Не помню. Но самолет сбили вчера.
Нет, вот сказали еще один. Не знаете, да? Вот видите, ФМ сейчас...
Сегодня, по-моему, ничего не сбивали.
Да, ну, значит, это сказали в понедельник, вот, и сегодня опять что-то сбили. Ну, ладно, посмотрим, может быть, дальше что-то будет поизвестнее.
Может, сбили не до конца, а он улетел.
И его добили еще раз.
Может быть.
Владимир из Московской области, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники, Михаил Владимирович, в частности. Хочу поблагодарить вас, ну, это же присутствие Виктора Николаевича за прекрасную передачу. У меня два вопроса небольших. Первый вопрос. Сейчас вот мы, Российская Федерация, сокрушаемся по поводу приближения НАТО к границам России, в частности, Прибалтики, размещения подразделений натовских и так далее. А у меня вопрос. А можем ли мы аналогично ответить, скажем, разместить подобные подразделения, скажем, на Кубе? Ну, типа, как мы в 62-м году делали. Можно ли в качестве контр-игры? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сейчас по поводу того, что силы коалиции сбили Су-22 вооруженных, вернее, военно-воздушных сил в Сирии. И наш генштаб сказал, что будут сопровождать теперь все воздушные цели. Какова реальная, так сказать, возможность, то, что будет отдана команда на, так сказать...
Давайте ответим после перерыва.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Тимошенко. Виктор Николаевич Баранец во Франции на важном разведывательном задании.
А коалиция таки сбила, но сирийский беспилотник всего-навсего.
То есть не самолет, а беспилотник?
Нет. Да.
Отвечаем на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера и Ватсапа наш плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда вы можете писать, соответственно, свои вопросы. И мы должны были ответить на вопрос Владимира из Московской области.
Да.
Который был в прошлой части.
Значит, о продвижении НАТО на восток.
Может быть, Михаил Владимирович, вдруг тут только что включился, Владимир у нас еще на связи. Владимир,
да.
Давайте коротенечко еще раз оба вопроса, чтобы напомнить.
Да. Первый вопрос. Вот мы сокрушаемся по поводу того, что НАТО уже приблизилось к вплотную к границам Российской Федерации и разместило подразделение в Прибалтике, там, в Латвии, там, по-моему, и еще
в
Прибалтике. Ну, то есть приближается вплотную к нашим границам. А что, если Российская Федерация в качестве ответной меры тоже приблизится к границам Соединенных Штатов, например, на Кубе
разместить? Я понял, подразделение. Отвечаю с конца. Если позволите, я отвечу с конца по первому вопросу. Если на Кубе размещать какие-то подразделения, то это должна быть не мотострелковая часть. Это должна быть или авиация, или, по крайности, ракеты. Мы размещали-то, собственно говоря, тогда зенитные ракеты и ракеты средней дальности, Р-12, Р-14. Собственно, к ним-то и была вся затея с операцией «Анадырь». К ним боеприпасы довезли, ядерные. И доставали мы, по сути, до канадской границы оттуда. Ну, чуть поближе, честно говоря. До Великих озер, да?
Да-да.
Значит, если сейчас туда отправлять ракеты, то сразу возникает вопрос. А почему это вы направляете ядерное оружие стране, которая не относится к вашим союзникам и не входит в ядерный пул? А? Это такая вонь подымется. Мы 157 лет потом не отмоемся.
Простите, а Германия ведь... В Германии размещены же бомбы с ядерным...
Американские. На основании... На основании
Германия тоже не является...
Да, на основании того, что она является...
Там оружие находится американское.
Она является членом НАТО. А американцы свои войска не выводили оттуда с 45-го года. Ну, 45-го года. Мы понимаем, да? Вот. Теперь, значит, относительно приближения к нашим границам частей НАТО, ну, те части, что приближены, это наплевать и забыть. Это два часа боя, и нет этих частей. Значит, другое дело, что они, сукины дети, на ротационной основе осваивают театр и готовятся, ну, в таких случаях я бы что делал? Я готовил бы площадки для приема своих подразделений развертывания и усиления.
Ну, конечно, Михаил Ильич, там же как раз был расчет на то, что в случае необходимости они будут туда, так сказать, новое подразделение.
Замечательно. С советских лет помнится мне у первого экспедиционного корпуса морской пехоты, он тогда назывался 1-й ЕДИМП, дивизия морской пехоты, и был план по двум вариантам. Либо высаживаться в Прибалтике, либо на Кольском полуострове. Угу. Вот мы это и видим сейчас. А что его переделывать, если он хорошо был посчитан? Под него судовой состав, под него вся логистика.
Есть вопросы еще у вас, Владимир?
А второй вопрос вот насчет того, что вот сейчас наше Министерство обороны сказало, что оно западнее Евфрата будет сопровождать все воздушные цели.
Да.
А какова-то, кстати, реальная как бы сила это? Подействует ли это на США и силы коалиции, чтобы они там, хотя вы говорите...
Виктор Николаевич, я понимаю, Виктор Николаевич выразился бы, наверное, художественно на эту тему. Он бы сказал, что как только американцы узнали, что их берут на сопровождение западнее Евфрата, у всех пилотов взмокла задница.
Ага, и все понятно. Все понятно. Ответ исчерпывающий. Все, спасибо большое.
Пожалуйста.
У нас следующий Юрий из Тамбова. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Очень рад, что с вами дозвонил до вас. Такой вопрос у меня. А вот за какие заслуги и какие категории военнослужащих награждаются оружием? Ну, в частности, наградными пистолетами. Спасибо.
Ну, допустим, орден давать не за что, а служил хорошо. Дайте чем-нибудь наградим. Ну, давайте наградим. Ну, и наградили. Кого? ПСМом, так называемым генеральским маузером. Удобная машинка, прям скажем, может в кармане носить и незаметно. Ну, кого с дуру грачом? Чаще награждают Макаровым. А вот товарищи в Думе очень любят награждаться таким оружием. По-моему, чуть не половина этих самых депутатов предыдущего созыва наградила себя вдоль и поперек.
Ну, тем более, что целых 14 ведомств может выдавать наградное оружие.
Если от всех получать, так это ж можно лавочку открыть.
Можно и так, даже еще ни разу не повторившись.
Да.
Александр. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Михаил Евгеньевич, у меня такой совершенно маленький два вопроса. Первый. У нас существует такой подводный аппарат АС-12, да? По-моему, под названием «Лошарик», который может опускаться...
Да, глубоководная станция атомная есть такой.
Да. Скажите, пожалуйста, если на нем нет никакого вооружения, ну, как у нас вот, можно прочитать, да, то почему западные наши, так называемые, друзья такого опасаются, этого «Лошарика»?
А вы, когда читали информацию о «Лошарике», обратили внимание на то, в подчинении кого находятся все эти лошарики?
Нет, не обратил, извините.
Вот посмотрите.
Понятно, понятно.
Вот посмотрите.
Так, но вы нам расскажите.
Значит, и в том числе, за что были представлены к званию Героя Советского России, а в том числе некоторые офицеры с той базы, где базируются эти лошарики.
Понятно. Еще такой вопрос. У нас есть такой ракетоносец подводный, Дмитрий Донской, да? Вот, скажите, пожалуйста, у нас единственный в Заполярье, это класс акула, да? И есть ли такие рыбки у нас еще? А если нет, собираемся мы еще устроить их.
Ну, класс акула – это 945, что ли, проект. Самые большие подводные лодки в мире. Ну, да. Они строились под ракетный комплекс Р-39. Ой, у нас тогда было плоховато со спецхимией, и у нас эти ракеты твердотопливные получились здоровенные, по 90 тонн, и почти 20 метров в длину. И попробуй ты его запихать-то туда.
Понятно.
Значит, поэтому лодка совершенно уникальной конструкции. У нее, будем говорить, два параллельных прочных корпуса. Ну, собственно говоря, а автономных корпусов-то еще больше получается. Во-первых, центральный отсек впереди, потом корпуса, в которых находятся пусковые шахты, побортно, правый, левый, ну и потом двигательная установка.
Понятно. Так у нас еще есть такие лодки? Или...
Их было всего 6 штук. Пять было построено, шестая была заложена, не успели достроить, осталась единственная. Понятно. Больше нет. Потому что большой вопрос в том, нужны ли такие здоровенные лодки. Поскольку по стоку гидроакустический сигнал, в принципе, зависит не только от скорости или обтекаемости, с которой, которой располагает эта лодка, из которой она прет в воде, но и от водоизмещения, потому что шевеление такого огромного корпуса в море, оно все равно вызывает сигнал, даже с очень малой скоростью.
Дальше у нас Геннадий из Калининграда. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. На прошлой неделе мы смотрели прямую линию президента Путина. На меня лично она произвела тягостное впечатление. Вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой степени ответственность за творящееся в стране безобразие несут агенты Госдепа, либерасты и прочая пятая колонна в лице Навального с одной стороны и президент Путин с другой?
Ой, как интересно. Вы имеете в виду ответственность Путина за ту хреновину, которую творит Навальный?
Нет, за ту хреновину, которая творится в стране.
Давайте вспомним.
Про эту девочку 24-летнюю, которой неправильно диагноз поставили. Про ту женщину со Ставрополя, которая не может компенсацию получить. Наконец-то ей перечислили за ущерб. За жителей в Ханты-Мансийском округе, которые в условиях вечной мерзлоты живут десятилетиями в барашках.
Замечательно. Перечисление можно продолжать, и я бы назвал бы еще больше. Возникает такой вопрос. Путин может мультиплицироваться в количестве хотя бы 146 миллионов?
Я ни одного такого человека не знаю, кто даже хотя бы в количестве двух человек может это сделать.
Невозможно. Вы что хотите, каждому представить Путина, чтобы он их хватал за руки, бил по хребту и говорил, не делай этого, а делай вот то. Это невозможно.
Нет, я хочу, чтобы у нас в стране была выстроена система.
И я хочу. Так вот, про тот порядок, о котором вы говорите, чтобы ни шагу вправо-влево, прыжок на месте, агитация, суетливые движения ногами, побег, возможно, только при той госмашине, которая брела при Иосифе Виссарионовиче. Вы хотите этого? ГУЛАГа хотите, про который столько пишут наши либерасты?
Очень хорошее сообщение сейчас прислал нам слушатель. Путин несет ответственность за диагноз, который был поставлен девушке.
Ну, да. Это он еще и виноват.
Безусловно.
Ну, но, конечно.
По мнению наших слушателей, именно так и происходит.
Ну, да. Я понимаю, человек учился в медвузе, значит, один, второй, третий врачи. Они поставили неправильный диагноз. У того, кто нам звонил, заболел зуб, и тоже будет отвечать Путин. Безусловно. А если геморрой, так уж вообще Путина надо сразу раз пять за это. Ну, ё-моё. Да вы что с вами, ребят? Очумели, что ли?
Я думаю, что мы перед перерывом успеем еще Вадима выслушать.
Да, конечно.
Вадим, здравствуйте. У вас 30 секунд.
А я не успею за 30 секунд. Давайте после перерыва.
Давайте после перерыва.
Давайте после перерыва.
А вот тогда и продолжим про эту систему и бардак в стране. Вы голосовали за Ельцина? Голосовали. Голосовали. Вот при нем-то и началась, кстати говоря, коррупция. Так вот, это как-то вам все равно, понимаете, Ельцин был хороший, Горбач еще лучше. Ну, понятно, что Горбачева нельзя было не то что президентом, его даже председателем Совета дружины назначать, но назначили же.
Да, сейчас небольшой перерыв, 2 минуты, и мы вернемся.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, Виктор Николаевич сейчас на ответственном задании, разведывательном задании во Франции. Михаил Тимошенко рядом со мной. Я Валентин Алфимов. Отвечаем на ваши вопросы. Мы обещали Виктору и
Вадиму из Самары.
Да, извиняюсь. Вадиму из Самары обещали выслушать его и дать ответ. Итак, Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара. У меня будет два вопроса к вам. Первый вопрос. Меня сильно беспокоит то развитие событий, которое сейчас происходит в Сирии. Исходя из той информации, что сейчас американцы уже на сирийской территории обустраивают, по одним данным, две, по другим данным, четыре базы с соответствующим образом аэродромом. Насколько вероятно воплощение в жизнь заявлений некоторых американских политологов о том, что нахождение Асада и его режима, как и российских баз на сирийской территории, для американцев неприемлемы? Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, где-то примерно в 89-м году всерьез рассматривался проект о строительстве транспортных подводных лодок. Вот сейчас в этом плане что-то сделано?
Отвечаю как плохой школьник с конца. Значит, транспортных подводных лодок мы пока строить не проектируем. Собирались переделывать в них ракетоносные подводные лодки. Ну, успели их доблестно попилить, кого-то поставить в отстой. Некоторые из них, во всяком случае, стоят с невыгруженными активными зонами, не хватает мощностей. Пока этот вопрос не всплывает, не обсуждается. Это во-первых. Во-вторых, а, собственно говоря, нужны ли они, коль скоро на сегодняшний день у нас до устья Енисея Северный морской путь и зимой проходим, даже без ледоколов иногда. А по Енисею мы в свое время заказали в Финляндии речные ледоколы, и они до Игарки пробивают дорожку. Это первое. Второе относительно Сирии. Ну, насчет политологов, что наших, что американских, скажу следующее. Может быть, это грубо, может, я хам внутренний, потомственный. Я считаю, что политологи, они питаются объедками с барского стола и трактуют. Вот поморщился здесь Путин или нет? Поднял ли он указательный палец правой руки или нет? Другого у них ничего за душой нету. Другого нету ничего. Счастливым исключением является Сатановский. Но он не политолог на самом деле. Вот. А мнение политологов меня не очень интересует. Как мне представляется, американцы пытаются сейчас в Сирии реализовать вот какую вещь, создав эти две базы, на которых готовят якобы отряды оппозиции. Да? Они заявят, что ИГИЛ они уничтожили сами, без России, без всякой. А теперь вот у Асада есть противник, оппозиция, которая с ним воюет. И мы смотрим на эту оппозицию, мониторим ее действия. Она там головы не режет, бороды бреет, вся неаккуратная, Асад больше не нужен. Пусть уходит. Вот и все.
К следующему звонку переходим. Александр из Московской области отзвонился нам. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравия желаю, товарищи.
Добрый.
Извините, вот такой вопрос, в общем-то, опять же, по Черноморскому флоту. Дело в том, что недавно смотрел фильм из серии «Ударные силы», которая шла по первой программе центрального телевидения в начале 2000-х, в общем-то. Вот. Это фильм 2005 года о конструкторе единственных в мире ракетных кораблей на подводной, на воздушной подушке, в общем, вот как бы, вот это Самум и Бора,
да.
Единственные в мире ракетные корабли.
Но они по сути не столько ракетные, сколько поддержки десанта.
Нет, подождите, пожалуйста. Дело в том, что, в принципе, когда в начале 90-х, в общем-то, все эти события на Украине, очень много шума наделали, особенно в Турции. В общем-то, турки якобы сказали, что эти корабля в несколько раз уменьшили боевую мощь турецкого флота.
Турки могут говорить все, что угодно, но тот наш Черноморский флот, который был в 90-х, Это будем говорить, это будем говорить в 8 раз меньше, чем у турок.
Кравчук все выпрашивал.
Да плевать на Кравчука, дальше.
Вот, и в общем-то, какова судьба конструктора этих кораблей, Королькова, не помню сейчас имя отчество, в общем-то, вот, это гениальнейший конструктор, в общем-то, в принципе, в то время имел на своем счету только 4 выговора, в общем-то, вот.
Ну, гениальных выговора. Конструкторов, у которых выговоров было и от ЦК, в том числе, гораздо больше, чем вам кажется. Ничего гениального, будем говорить, в Самуме и Баре, которые строились в Крыму уже, нету. Это обычные корабли на воздушной подушке. Другое дело, что на них ракетное вооружение.
Которые в два раза превосходят по скорости любой надводный корабль. И тут же с такой же скоростью нанеся удар.
Вы в школе что по физике имели?
Ну, вообще 4.
Понятно. Наверное, до 5 вам не хватило только потому, что вы никогда не читали материал хотя бы в журнале «Наука и жизнь» о том, что у надводного корабля при скорости больше 30 узлов практически растет в квадратичной зависимости сопротивление среды движению. И дальше-то можно ходить либо на редане, глиссируя, да, либо на воздушной подушке. Корабли на воздушной подушке появились давно.
Ну, это ясно, конечно.
Ну и все, Корольков просто сделал боевой корабль на воздушной подушке.
Первый в мире ракеты.
Какую ракету он? Межконтинентальную возил? Чего вы переживаете так сильно?
Я не знаю.
А я вам и говорю, никаких межконтинентальных ракет он не имел.
Там не межконтинентальные, это противокорабельные, скорее всего.
Совершенно верно. И ракеты, в общем-то, в том числе ракетные установки, для обстрела побережья. Это корабли, которые входили в состав так называемого окопа. Отряда кораблей огневой поддержки, которые всегда сопровождают десантные суда. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
Здравия желаем. У меня вопрос, предложение. Почему не привлекают народные средства? Исторически у нас это было всегда. Для закупки вооружения. Очень с удовольствием приобрел бы. Пускай выдали бы сертификат, ну, я не знаю.
На танк.
Хотя бы автомат.
Ну, вы знаете, вот честно, иногда у меня возникает такая обида. Почему я не на танке? Когда я, допустим, пробираюсь по шоссе, даже вот еще в городе, а эти идиоты справа влево, слева вправо, мечутся, и вместо 30 минут ты едешь 1.5 часа.
Поможет ли вам танк здесь, это, конечно, большой вопрос.
А я думаю, что эти средства могут привлекаться и путем вот размещения займа. Почему нет? Смотрим. СМС-портал. О, есть СМС-ка. Как вы думаете, а что, если 2-3 нефтяные скважины зафрахтовать за пенсионерами, сделать именными? И все, что там добыли нам, пенсионерам, и все вопросы автоматом снимают. Все очень просто. Юрий Кимра. Юрий, я не понял вас. Будьте любезны, разжуйте помельче.
Все совсем непросто.
Ага. Значит, девушка дозвонилась до Путина, ее в больницу сразу нашли, а остальным смс-ками дальше деньги собирать. Смеетесь? Не, не смеемся. Не смеемся. У нас бардак в здравоохранении. А может, вы поруетесь там в своей памяти и вспомните, кто отвечал за проект «Народное здоровье»? Общий привет вам. Голосователи, мама дорогая. Так, смотрим, что это у нас пишет Иван Чумаков. Читали ли вы то, что пишет Эдуард Овечкин о жизни моряков-подводников и как вы относитесь к его творчеству? Не читал, к сожалению, ничего не могу сказать. Покровского читал. Вас послушать, так Путин вообще ни в чем не повинен. Прям святой. Не, он не повинен и не святой. Он президент нашей страны. И каждый в нашей стране должен делать то, что он может сделать для себя и для страны. А вот так вот говорить, я ничего не могу добиться, потому что Путин ничего не делает. Он тут в натуре, понимаешь, только в телевизоре появляется. Маму вашу, вы делаете сами что-нибудь еще, кроме детей. Так, это на что?
Мы говорили про подводные лодки. Вот Михаил из Твери спрашивает, есть ли у нас военные мини-подлодки с ядерным вооружением?
Нет.
Я думаю, что этим, кстати, можно хорошо закончить. Про наградное оружие. И вот у нас слушательница наша спрашивает. Подскажите, где взять патроны к наградному оружию? Ведь патроны-то не дарят, только ствол.
Это значит, не досмотрели вы, когда вам дарили-то. 9-миллиметровый калибр в охотничьих магазинах не продается. Ну, разве что договориться с негодяями, которые приворовывают со складов. Больше не с кем.
Но сразу говорим, что это незаконно, поэтому так поступать
да,
не
стоит. Да, лучше этого не делать.
Спасибо большое, Михаил Владимирович.
Да не за что. Прощаемся с вами до завтра.
В то же время, в том же месте, на той же самой волне. Спасибо, что были с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.